Глава 6. Искажение нарратива. О причинах моего неприятия причин. В конце 2004 года я участвовал в конференции, посвященной эстетике и науке. Она проходила в Риме. Лучшего места для подобной акции не придумаешь. Здесь эстетика разлита в воздухе и проникает во все, вплоть до поведения людей и звучания голосов. За обедом известный профессор из Южной Италии необычайно приветливо поздоровался со мной. Утром того же дня я прослушал его страстный доклад. В нем было столько харизматичности, убежденности и убедительности, что я полностью согласился со всеми его доводами, хотя по большей части не понимал, о чем он говорит. Мне удалось разобрать только отдельные фразы, поскольку мой итальянский куда лучше служит мне на вечеринках, чем на научных и интеллектуальных мероприятиях. Произнося свою речь, он в какой-то момент весь побагровел от гнева, убедив меня и слушателей, что он, несомненно, прав. Во время обеда он подлетел ко мне, чтобы расхвалить за то, как я разнес причинно-следственные связи, которые в человеческом сознании гораздо значимее, нежели в реальности. Разговор получился столь оживленным, что мы застряли перед шведским столом, блокируя доступ прочих участников конференции к еде. Он говорил на посредственном французском с помощью жестов, я отвечал на примитивном итальянском с помощью жестов, и мы были так увлечены, что прочие делегаты не решались прервать столь важную и интересную беседу. Речь шла о моей предыдущей книге, посвященной случайностям, своего рода реакции разозленного трейдера на пренебрежение к удаче в жизни и на рынках. Она была опубликована в Италии под благозвучным названием «Джокатти даль Касо». На русском языке книга вышла под названием «Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса на рынках и в жизни». Мне повезло. Переводчик знал эту тему едва ли не лучше меня, и книга нашла несколько ярых поклонников в среде итальянских интеллектуалов. «Я в восторге от ваших идей, но не скрою свои обиды», — сказал профессор. «У меня точно такие же идеи, а вы написали книгу, которую я сам уже почти собирался написать. Вы просто счастливчик». Вам удалось наглядно продемонстрировать, как случай влияет на общество и чем чревата переоценка роли причинно-следственных связей. Вы показали, как глупо с нашей стороны постоянно пытаться искать объяснение таланту. Он замолчал, потом продолжил более спокойным тоном. Но, mon cher ami, мой дорогой друг, позвольте сказать вам quelque chose, кое-что, очень медленно и внятно, постукивая большим пальцем о средний и указательный. Если бы вы выросли в протестантском обществе, где людям внушают, что по работе и плата, где особо подчеркивается индивидуальная ответственность, вы бы никогда не сумели увидеть мир в таком свете. Вам удалось высмотреть удачу и разделить причины и следствия по той причине, что вы воспитаны в средиземноморской православной традиции. При этом он использовал французский оборот «акос» и был так убедителен, что на минуту я согласился с его толкованием. Мы любим рассказывать истории, мы любим резюмировать и мы любим упрощать, то есть сводить многомерность событий к минимуму. Первая из проблем человеческой природы, которую мы рассмотрим в данном разделе, — искажение нарратива. На самом деле это настоящее мошенничество, но дабы избежать грубости, остановлюсь на термине «искажение». Связано оно с нашей склонностью к дотошному истолкованию, интерпретированию, с тем, что мы предпочитаем сжатые истории необработанной правде. Результатом является извращенное представление о мире, особенно, когда речь идет о редком явлении. Обратите внимание на то, как горячо мой вдумчивый итальянский собеседник поддержал мой протест против вечного поиска объяснений и преувеличения роли причин. Но при этом самому ему, чтобы оценить меня и мой труд, понадобилось установить некоторую причинно-следственную связь, сделать и то, и другое частью некой истории. Ему пришлось изобрести причину. Более того, он не сообразил, что угодил в ловушку причинности, да я и сам не сразу это осознал. Искажение нарратива проистекает из нашей неспособности рассматривать цепочку фактов, не оплетая их объяснениями или, что одно и то же, не скрепляя их логической связью, стрелой взаимоотношений. Объяснения объединяют факты друг с другом, помогают их запомнить, придают им больший смысл. Опасно это тем, что укрепляет нас в иллюзии понимания. В этой главе мы рассмотрим только одну проблему, но как бы с позиции разных научных дисциплин. Хотя проблему нарративности в одном из ее аспектов широко изучают психологи, она не является чисто психологической. Сама классификация знаний маскирует тот факт, что это в более общем плане проблема информации. Тогда как нарративность проистекает из врожденной биологической потребности минимизировать многомерность. Роботы неизбежно будут вовлечены в тот же самый процесс упрощения. Информация требует, чтобы ее упрощали. Хочу помочь читателю сориентироваться. Говоря в предыдущей главе о проблеме индукции, мы строили предположение относительно невидимого, то есть того, что лежит вне информационного поля. Теперь мы займемся видимым, тем, что лежит внутри информационного поля, и разберемся в искажениях, возникающих при его обработке. Об этом можно рассуждать бесконечно, но меня будет занимать только нарративное упрощение окружающего нас мира и его влияние на наше восприятие черного лебедя и крайней неопределенности. Разделение мозга. Выискивание антилогизмов – увлекательное занятие. Несколько месяцев вы живете с потрясающим ощущением причастности к какому-то новому миру. Затем новизна блекнет, и ваше мышление возвращается в привычную колею. Мир снова становится скучным, пока вы не найдете новый предмет увлечения или не доведете до бешенства какую-нибудь важную шишку. Я додумался до одного такого антилогизма, открыв для себя, спасибо литературе о природе познания, что, вопреки общепринятому мнению, не теоретизирование — это действие, тогда как теоретизирование может соответствовать отсутствию осознанной деятельности, быть выбором по умолчанию. Не просто изучать и запоминать факты, воздерживаясь от суждений и отметая всяческие объяснения. Тяга к теоретизированию с трудом поддается контролю. Она, подобно анатомическим характеристикам, входит в наше биологическое устройство, и борьба с ней — это борьба с самим собой. Так что совет древних скептиков «не судить» противоречит самой нашей природе. Советчиков всегда на свете хватало. Проблеме назидательной философии мы посвятим главу 13. Попробуйте скептически относиться ко всем своим толкованиям, и вы моментально выбьетесь из сил. Кроме того, сопротивление теоретизированию закончится вашим полным позором. Есть способы достичь истинного скептицизма, но нужно идти к нему через черный ход, а не атаковать самого себя с фасада. Даже анатомически наш мозг не готов усваивать что-либо в сыром виде, без всякого объяснения. Мы сами не всегда это осознаем. Рационализация постхок. В одном эксперименте психологи предлагали женщинам выбрать из 12 пар те нейлоновые чулки, которые им больше нравятся. Потом исследователи спрашивали женщин, чем те руководствовались в своем выборе. Фактура, приятность на ощупь и цвет. Такие ответы превалировали. На самом деле, все чулки были совершенно одинаковые. Объяснение женщины придумывали задним числом, постхок. Не значит ли это, что нам легче истолковать, чем понять? Давайте разберемся. Ряд известных экспериментов с пациентами, у которых нарушены связи между полушариями мозга, дает нам убедительные физические, то есть биологические, свидетельства того, что объяснение выдается автоматически. Похоже, у нас есть специальный интерпретационный орган, хотя нащупать его исключительно трудно. Давайте все-таки попытаемся. У пациентов с разделенным мозгом отсутствует связь и не происходит обмен информацией между левым и правым полушариями. Такое нарушение – большая редкость, и тем ценнее оно для исследователей. Перед вами в полном смысле слова две разные личности, с которыми вы можете общаться по отдельности. Различия между ними дают вам некоторое представление о специализации полушарий. Подобное разделение обычно – результат хирургического вмешательства с целью устранить еще более тяжкие расстройства типа эпилепсии. Впрочем, западным ученым, как и ученым в большинстве восточных стран, теперь запрещено разделять полушария человеческого мозга даже во имя познания и мудрости. Теперь представьте, что вы побудили подобного пациента что-то сделать – поднять палец, засмеяться, схватить лопату, чтобы выяснить, каким ему видится мотив его поступка. Вы-то знаете, что мотив один. Вы его к этому побудили. Если вы попросите правое, изолированное от левого полушария, выполнить действие, а потом обратитесь к другому полушарию за объяснением,
Пациент непременно предложит какое-то толкование. Я показал на потолок, чтобы я увидел что-то интересное на стене, ну а если вы спросите вашего покорного слугу, он, как всегда, скажет, потому что я родом из греко-православного селения Амиун в Северном Ливане и так далее. А вот если, наоборот, попросить изолированное левое полушарие правши выполнить действие, а потом спросить у правого полушария о его мотивах, то вы услышите в ответ просто «не знаю». Заметьте, что речью и дедукцией, как правило, ведает левое полушарие. Охочего до науки читателя я бы предостерег от построения нейронных схем. Я всего лишь пытаюсь указать на биологическую природу этой мотивационности, а не на ее точную локализацию. У нас есть все основания с подозрением относиться к этим полушарным различиям и возведенным на них поп-теориях о типах личности. В самом деле, представление о том, что левое полушарие отвечает за речь, скорее всего, не совсем правильно. Вернее, было бы, наверное, сказать, что в левом полушарии находятся центры опознавания структур, и речь оно контролирует лишь в тех пределах, в каких она существует как структура. Еще одно различие между полушариями заключается в том, что правое имеет дело со всем новым. Оно воспринимает набор фактов, частное, то есть деревья, а левое воспринимает целостную картину, гештальт, общее, то есть лес. Чтобы проиллюстрировать нашу биологическую зависимость от понятий, предлагаю вам следующий тест. Для начала прочитайте пословицу «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Ничего необычного не заметили? Присмотритесь внимательнее. Предлог «в» повторяется дважды. Нейрофизиолог из Сиднея Алан Снайдер, который говорит с филадельфийским акцентом, сделал следующее открытие. Если притормозить работу левого полушария правши, воздействуя низкочастотными магнитными импульсами на левые лобно-височные доли мозга, вероятность того, что он пропустит ошибку при чтении приведенного выше текста, снизится. Наша склонность повсюду искать смысл и идею мешает нам видеть смыслообразующие детали. Однако люди, у которых работа левого полушария приторможена, реалистичнее смотрят на мир, они лучше и живее рисуют. В их мозгу отчетливее запечатлеваются сами объекты, очищенные от шелухи теорий, историй и предрассудков. Почему так трудно избегать толкований? Дело в том, что, как доказывает история с итальянским ученым, нередко мозг отправляет свои функции бессознательно. Вы объясняете точно так же, как дышите, как выполняете другие действия, которые считаются автоматическими и неподконтрольными разуму. Так почему отказ от теоретизирования требует куда больших затрат энергии, чем теоретизирование? Прежде всего, теоретизирование – процесс тайный. Я уже говорил, что он совершается в основном без нашего ведома. Если вы не знаете, что ежесекундно делаете умозаключение, как же вы можете остановить себя, если не ценой постоянного жесткого самоконтроля? А вечно быть начеку – страшно утомительно. Потренируйтесь денек, сами увидите. Чуть больше допамина. Помимо истории про правшу-мотиватора, у нас есть и другие физиологические свидетельства нашей врожденной страсти к систематизации. Они накапливаются по мере накопления сведений о действии нейротрансмиттеров, химических соединений, которые призваны передавать сигналы из одной части мозга в другую. При увеличении концентрации в мозгу химического соединения под названием допамин, судя по всему, интенсифицируется системное мышление. Допамин также регулирует настроение и питает мозговой центр внутреннего поощрения. Неудивительно, что у правшей его несколько больше в левом полушарии. Чем выше концентрация допамина, тем слабее скептицизм, и, соответственно, тем сильнее потребность опираться на систему. Инъекция леводопы, препарата, который используется для лечения болезни Паркинсона, усугубляет ситуацию, предельно снижая порог недоверчивости. Человек становится легкой добычей разного рода шарлатанов, вроде астрологов, магов, экономистов и гадателей на картах Таро. В то время как я это пишу, в прессе обсуждается иск, предъявленный пациентом своему доктору на сумму более 200 тысяч долларов, которую он якобы просадил в казино. Пациент уверяет, что прием лекарств от паркинсонизма подтолкнул его к тому, чтобы ставить на кон сумасшедшие деньги. Оказывается, у леводопы есть побочный эффект. У небольшого, но все же заметного количества пациентов появляется маниакальное пристрастие к игре. поскольку игра на том и построена, что игроку в случайном наборе чисел мерещится жесткая закономерность, она может служить иллюстрацией соотношения между знанием и случайностью. Она также показывает, что некоторые аспекты так называемого знания, а в моей терминологии нарратива, это болезнь. Я предупреждаю, что допамин меня интересует не как причина усиления интерпретационной активности мозга. Моя цель — донести до читателя, что у этой активности есть физическая и нейронная подоплека, и что во многих отношениях наш разум — жертва нашего физического устройства. Он узник, пленник биологии, если только мы не ухитряемся спланировать дерзкий побег. Я подчеркиваю, что интерпретационный процесс практически нами не контролируется. Завтра кто-нибудь может открыть другую химическую или органическую основу нашего системного мышления или осмеять мой пример с правшой-мотиватором, продемонстрировав роль более сложных структур. Но это не опровергнет моей идеи. За нашим упорядоченным восприятием мира стоит биология. Правила Андрея Николаевича. Наша склонность к нарации, то есть к выстраиванию повествовательных цепочек, имеет и более глубокую причину. И она не психологическая. Она связана с зависимостью хранения и доступности информации от порядка. И о ней стоит здесь поговорить, чтобы разъяснить мой взгляд на важнейшие проблемы вероятности и теории информации. Первая проблема в том, что добывание информации затратно. Вторая проблема, что затратно также и хранение информации, как содержание квартиры в Нью-Йорке. Чем более упорядоченно, менее случайно, более структурно и нарратизирована цепочка слов или символов, тем проще такую цепочку сохранить в памяти или занести в книгу, которую когда-нибудь прочтут ваши внуки. Наконец, извлекать информацию и манипулировать ею тоже затратно. Клеток у нас в мозгу немало, 100 миллиардов, и больше того, чердак велик. Так что беда, вероятно, заключается не в ограниченности объема, а в сложности ориентирования. Ваша рабочая память, та, которую вы используете для чтения этих строк и осознания их смысла, гораздо меньше, чем чердак в целом. Подумайте, что вы с трудом можете удержать в голове телефонный номер, если в нем больше 7 цифр. Давайте слегка поменяем метафору и представим себе, что наше сознание — это стол в читальном зале библиотеки Конгресса. Независимо от количества книг в самой библиотеке, независимо от того, сколько вы можете заказать, размер вашего стола накладывает определенные оперативные ограничения. Сжатие принципиально важно для сознательной работы. Представьте себе набор слов, которые, будучи составлены вместе, образуют 500-страничную книгу. Если эти слова совершенно случайны, иначе говоря, наугад выхвачены из словаря, вы не сможете изложить содержание, то есть уменьшить размеры этой книги, не потеряв чего-то важного. Чтобы донести, например, до Сибири точный смысл произвольно взятых 100 тысяч слов, вам придется тащить туда в саквояже все 100 тысяч слов. А теперь представьте себе книгу, состоящую из одного и того же бесконечно повторяющегося на 500 страницах предложения. Председатель, вставьте сюда название вашей компании, везунчик, которому посчастливилось оказаться в нужном месте в нужное время, и теперь он пожинает лавру успеха, поплевывая на удачу. Всю книгу можно безболезненно сократить, как я только что сделал, до 20 слов. Это ядро позволит вам воспроизвести ее с абсолютной точностью. Если отыскать в некоем множестве структуру, логику, его уже не нужно запоминать целиком. Достаточно сохранить в памяти структуру. А структура, как мы убедились, гораздо компактнее необработанной информации. Вы посмотрели в книгу и увидели там правила. Именно таким путем великий вероятностник Андрей Николаевич Колмогоров пришел к определению степени случайности. Она называется «Колмогоровская сложность». Андрей Николаевич Колмогоров, 1903-1987 годы. Выдающийся математик, один из основоположников современной теории вероятностей. Мы, приматы вида Homo sapiens, алчны до правил, так как нам необходимо свести к минимуму многомерность фактов, иначе они не лезут нам в голову. Я бы даже сказал, не упихиваются. Чем более случайная информация, тем больше ее многомерность, и тем сложнее ее обобщать. Чем больше вы обобщаете, тем больше вы привносите порядка, тем меньше хаотичность. Таким образом, то же самое обстоятельство, которое понуждает нас к упрощению, заставляет нас думать, что мир менее хаотичен, чем он есть на самом деле. А черного лебедя мы из этого упрощения исключаем. И творческие, и научные усилия — это результат нашей потребности истребить многомерность и навязать Вселенной порядок. Подумайте об окружающем нас мире. Подумайте о триллионе мелочей, из которых он состоит. Попытайтесь описать их, и вы почувствуете искушение вплести в свое повествование какую-нибудь нить. У романа, рассказа, мифа, сказки одна функция. Они избавляют нас от сложности мира и защищают от его хаотичности. Мифы приводят в порядок беспорядочное человеческое восприятие и сумбур человеческого опыта. Парижский романист Жорж Перек попытался отказаться от нарратива и написать книгу тех же масштабов, что и мир вокруг. Ему пришлось ограничиться полным отчетом обо всем, что происходило на площади Сен-Сюльпис между 18 и 20 октября 1974 года. Его отчет все равно не был исчерпывающим, и в конце концов он скатился к нарративу. Действительно, многие серьезные психические расстройства сопровождаются чувством неспособности контролировать, осмыслять окружающее. Платонизм и тут нас достает. Интересно, что та же страсть к порядку мотивирует и научную деятельность. Просто в отличие от искусства, наука призвана, по общепринятому мнению, искать истину, а не давать вам ощущение организованности и не успокаивать. Мы ведь часто используем знания в терапевтических целях. Как лучше умирать? Оценить могущество нарратива вам поможет сравнение двух высказываний. «Король скончался, и королева скончалась», и «король скончался, и следом за ним от горя скончалась королева». Этот пример, придуманный романистом Эдгаром Морганом Форстером, демонстрирует различие между простым информационным рядом и сюжетом. Обратите внимание, добавив информацию во второе высказывание, мы сильно уменьшили многомерность целого. Второе предложение легче воспринимается и легче запоминается. Теперь у нас одно информационное ядро вместо двух. Поскольку оно без труда укладывается в памяти, его можно продать другим, то есть выставить на рынок как упакованную идею. Вот вам сразу и определение, и функция нарратива. Чтобы понять, как нарратив может привести к ошибке в просчете шансов, проведите такой эксперимент. Дайте кому-нибудь хорошо написанный детективный роман, например, Агаты Кристи, где из многих персонажей любого можно не без оснований заподозрить в убийстве. Потом попросите своего испытуемого определить в процентах вероятность вины каждого действующего лица. Если он не будет специально вести счет называемым цифрам, общий результат наверняка превысит 100%, а то и 200%, если роман хорош. Чем лучше писатель-детективщик, тем выше окажется это число. Воспоминания о не совсем бывшем. Усваивание и навязывание миру нарративности и причинности — симптом болезни, имя которой — боязнь многомерности. Подобно причинности, нарративность имеет хронологическое измерение и дает нам ощущение хода времени. И причинность, и нарративность направляют временной поток в одну сторону. Однако воспоминания и линия времени часто смешиваются. Нарративность может пагубно влиять на память о минувшем. Факты, которые вписываются в нарратив, запоминаются прочно, а все, что вроде бы выпадает из причинно-следственной цепочки, вскоре забывается. Заметьте, вспоминая то или иное событие, мы всегда уже знаем о его последствиях. Анализируя прошлое, мы буквально не в силах игнорировать позднейшую информацию. Это элементарная неспособность помнить не подлинную последовательность событий, а нашу собственную их реконструкцию, приводит к тому, что история кажется нам задним числом более понятной, чем она была или есть на самом деле. По общему представлению, память похожа на устройство последовательной записи, вроде компьютерного диска. На самом деле, память не статична, а изменчива. Она подобна бумаге, на которой по мере поступления все новой и новой информации записываются новые тексты или новые версии старого. Поразительно прозрение парижского поэта XIX века Шарля Бодлера, сравнившего память с палимпсестом, пергаментом, на котором писали много раз, стирая предыдущий текст. Память — это динамичный, самообновляющийся механизм. Мы вспоминаем не само событие, но свое последнее воспоминание о нем, и сами того не замечая, с каждым новым воспоминанием все больше изменяем сюжет. Таким образом, мы выстраиваем воспоминания в причинно-следственный ряд, невольно и бессознательно их пересматривая. Мы постоянно переосмысливаем прошедшее, исходя из наших представлений о логичности. Процесс, называемый реверберацией, связывает воспоминания с активизацией логического мышления, связанной, в свою очередь, с усилением деятельности определенного участка мозга. Чем эта деятельность интенсивнее, тем ярче воспоминание. Мы заблуждаемся, полагая, что память окончательна, постоянна и железно логична. Нам живо помнится только то, что кажется закономерным в свете наших сегодняшних знаний. А часть воспоминаний мы вообще сочиняем сами. Это больное место нашей судебной системы, поскольку давно доказано, что большинство историй о пережитом в детстве насилии люди выдумывают, вдохновляемые разнообразными теориями. Рассказ сумасшедшего. У нас есть масса способов интерпретировать прошлое по нашему усмотрению. Возьмем, например, параноиков. Я имел удовольствие работать с людьми, страдавшими скрытым параноидальным расстройством, которое время от времени давало о себе знать. Если такой человек обладает развитым воображением, он способен огорошить вас столь же безумным, сколь и убедительным истолкованием любой, даже самой пустячной фразы. Допустим, говоря о чем-то неприятном или нежелательном, я употребил оборот «боюсь, что параноик поймет мои слова буквально, подумает, что я действительно испытываю страх, и это, в свою очередь, вызовет приступ страха у него самого». Какой-нибудь пустяк он разовьет в сложную и складную теорию заговора против своей персоны. Соберите вместе 10 параноиков, и у вас будет 10 разных, но одинаково правдоподобных теорий. Помню, когда мне было лет 7, учительница показывала нам картину, изображавшую французских бедняков на перу у богатого благодетеля. Кажется, у какого-то доброго средневекового короля. Они пьют суп прямо из мисок. Учительница спросила, почему они опустили носы в миски, и я ответил, «Потому что их не научили хорошим манерам». «Неправильно», — сказала учительница, «потому что они очень голодны». Я устыдился, что такая простая мысль не пришла мне в голову, но так и не понял, чем объяснение учительницы лучше моего. Возможно, мы оба ошиблись. Вероятнее всего, в те времена просто не было столовых приборов. Проблема не только в искаженном восприятии, но и в самой логике. Как так получается, что можно на пустом месте выстроить стройную и последовательную систему взглядов, которая подтверждается наблюдениями и не противоречит ни одному из логических правил? В то же время два разных человека, основываясь на одних и тех же данных, могут прийти к противоположным выводам. Значит ли это, что для одного факта существует множество объяснений, и все они одинаково верны? Разумеется, не значит. Объяснений может быть миллион, но истина только одна, доступна она нам или нет. Американский философ-логик Уиллард Ван Норман Куайн, чьи основные работы посвящены построению непротиворечивой аксиоматической системы, которая включала бы в себя логику классов, продемонстрировал, что существует множество логически безупречных истолкований и теорий, которые опираются на одни и те же данные. Иными словами, если объяснение не бессмысленно, оно еще не обязательно верно. Куайн даже считал трудным перевод с одного языка на другой, поскольку у любого высказывания может быть бесконечное число толкований. Дотошный читатель заметит, что здесь Куайн противоречит сам себе. Он почему-то надеется, что данное утверждение мы должны понять однозначно. Однако неверно будет заключить, что о причинах вообще говорить нельзя. Искажение нарратива можно избежать. Как? Высказывая предположения и ставя опыты или, увы, к этому мы вернемся не раньше, чем во второй части, делая проверяемые прогнозы. Такие тесты позволяют избежать не только искажения нарратива, но и ошибки подтверждения, потому что в этом случае отрицательный результат эксперимента не менее ценен, чем его успех. Я имею в виду психологические эксперименты такого рода. Ученые выбирают группу населения и проводят тест. Результаты должны совпадать и в Теннесси, и в Китае, и даже во Франции. Нарратив как терапия. Если благодаря нарративности минувшие события видятся нам более предсказуемыми, более ожидаемыми и менее случайными, чем они в действительности были, значит, мы должны уметь использовать ее для лечения некоторых уколов судьбы. Допустим, вам не дает покоя мысль о случившемся с вами неприятном происшествии. Например, об автомобильной аварии, в которой ваши пассажиры получили ранения. Вас мучит чувство вины перед потерпевшими. Вы снова и снова повторяете себе, что аварии можно было избежать. Вы постоянно прокручиваете в голове варианты возможного развития событий. Вот если бы я не проснулся в тот день на 3 минуты позже, чем обычно, беда прошла бы мимо. Пусть вы причинили людям вред ненамеренно, но угрызения совести не дают вам покоя. Люди, занятые в сферах с высоким уровнем неопределенности, таких как бизнес, совершив просчет, часто страдают больше, чем пострадали их кошельки. Я мог бы продать свой инвестиционный портфель, когда его стоимость достигла максимума. Я мог бы купить те акции в прошлом году за бесценок и разъезжал бы теперь в розовом кабриолете, и так далее, и тому подобное. Профессиональный бизнесмен, которому не удалось обеспечить каждого вкладчика неким эквивалентом счастливого лотерейного билета, наверняка будет думать, что допустил ошибку, или хуже того, что были допущены ошибки. Он будет раскаиваться в своей непродуманной инвестиционной стратегии, то есть непродуманной с его нынешней точки зрения. Как избавиться от этой непрестанной головной боли? Не пытайтесь заставлять себя не думать. Только еще сильнее разбередите рану. Более действенный способ – принять случившееся как неизбежность. Мол, чему суждено было произойти, то и произошло, и нечего бестолку себя пилить. Но как этого добиться? Конечно же, с помощью нарратива. Люди, которые каждый вечер тратят хотя бы 15 минут на то, чтобы написать о происшедших за день неприятностях, значительно лучше справляются со стрессом. Их не подтачивает чувство вины. Они как бы снимают с себя ответственность, воспринимая все как предначертанное. Если уровень неопределенности в вашем деле высок, если вы постоянно казните себя за поступки, которые привели к нежелательным последствиям, для начала заведите дневник. Бесконечно точная ошибка. В каждом из нас сидит губительная неприязнь к абстрактному. В декабре 2003 года, в тот день, когда был арестован Саддам Хусейн, ровно в 13:01 в экстренном выпуске новостей агентство Bloomberg News сообщило: «Ценные бумаги США растут в цене, Саддам арестован, но терроризм еще жив». Полчаса спустя агентству пришлось делать новую сводку. За это время цены на государственные облигации упали. Обычное явление на рынке ценных бумаг. Его колебания происходят по нескольку раз на день. Журналисты взялись искать «причину» в кавычках и отыскали. Ею оказался все тот же арест Саддама. В 13:31 вышел новый экстренный выпуск. На этот раз сообщалось: американские ценные бумаги падают. После ареста Саддама вырос спрос на рисковые активы. Так у одной и той же причины оказалось 2 прямо противоположных следствия. Ясно, что этого быть не может. Арест Саддама и колебания рынка никак не связаны между собой. Неужто журналисты с утра забегают в медпункт за дозой допамина, чтобы лучше сочинялось? Есть некая ирония в том, что слово «допинг», обозначающее группу запрещенных препаратов, которые принимают спортсмены, желая улучшить свои показатели, и слово «допамин», имеют один и тот же корень. Таков обычный прием. Чтобы заставить вас скушать новость, ее нужно приправить конкретикой. Кандидат провалился на выборах, вам тут же укажут причину недовольства избирателей. В сущности, сгодится любая маломальски правдоподобная. Но журналистам хочется быть точными, и они не жалеют сил, чтобы перерыть и перепроверить груды фактов. Такое впечатление, что журналисты предпочитают бесконечную точность ошибочных выводов приблизительной правде сказочника. Обратите внимание, ничего не зная о человеке, мы обычно судим о нем по его национальности, то есть по его корням, как пытался судить обо мне тот итальянский профессор. Я утверждаю, что все эти корни — сплошная фикция. Почему? Я специально выяснял, сколько трейдеров моей национальности, также переживших войну, стали эмпириками-скептиками. Оказалось, что из 26 человек ни один. Все эти рассуждения про национальный менталитет — ничто иное, как складно рассказанная история, удовлетворяющая лишь тех, кто жаждет объяснений всему и вся. Ею пользуются от безысходности, когда не удается отыскать более похожие на правду причины, вроде какого-нибудь фактора эволюции. Люди дурачат самих себя россказнями о национальной самобытности, которая разнесена в пух и прах в оригинальной статье за подписью 65 ученых в журнале Science. Национальные особенности хороши для кинематографа. Еще они незаменимы на войне, но все-таки это чисто платоническое понятие. Однако и англичанин, и неангличанин свято верят в существование английского национального характера. В реальности пол, социальное положение и профессия в гораздо большей степени определяют поведение человека, чем национальная принадлежность. Мужчина-швед больше похож на мужчину из Того, чем на женщину-шведку. У философа из Перу больше общего с философом из Шотландии, чем с дворником-перуанцем. Что до чрезмерного увлечения поиском причин, дело тут не в журналистах, а в публике. Никто не отдаст и доллара за набор абстрактных статистических выкладок, похожих на скучную университетскую лекцию. Мы больше любим, когда нам рассказывают истории. И, в принципе, в этом нет ничего плохого. Разве что стоило бы почаще проверять, не содержат ли эти истории серьезных искажений действительности. А вдруг художественный вымысел ближе к истине, чем документалистика, ставшая приютом лжецов? Может быть, в басне или притче больше правды, чем в 1000 раз перепроверенных фактах сводки новостей американского телеканала ABC News. В самом деле, репортеры охотятся за правдивой информацией, но они вплетают факты в нарратив таким образом, чтобы уверить всех в их причинной обусловленности и в своей осведомленности. Проверщиков-то фактов полно, а вот проверщики интеллекта, увы, отсутствуют. Но зря мы ополчились на одних журналистов. Ученые-представители всех нарративных дисциплин поступают точно так же, разве что прикрываются научной терминологией. Впрочем, их разоблачением мы займемся в главе 10, о прогнозах. При этом журналисты и видные общественные деятели отнюдь не упрощают действительность. Напротив, они почти всегда усложняют ее до предела. В следующий раз, когда вас попросят высказать свое мнение о том, что происходит в мире, попробуйте отговориться незнанием и, приведя мои аргументы, подвергнуть сомнению очевидность очевидных причин. Наверняка вам ответят, что вы лезете в какие-то дебри и что надо смотреть на вещи проще. А ведь вы всего-навсего сказали «я не знаю». Бесстрастная наука. Так вот, если вы полагаете, что наука — это область абстрактных идей, свободная от сенсуализма и искажений, то я вынужден вас огорчить. Исследователи-эмпирики имеют массу свидетельств того, что нарратив, броские заголовки и неотразимые ударные фразочки нередко уводят ученых в сторону от вещей более существенных. Ведь ученые тоже люди и руководствуются чувствами. Поправить дело может только мета-анализ научных трудов, при котором независимый исследователь, освоив в подробностях всю, а не только самую популярную литературу на определенную тему, осуществляет синтез. Осязаемость и черный лебедь. Каким же образом нарративность влияет на наше восприятие черного лебедя? Нарратив с присущим ему выпячиванием осязаемого факта искажает наше представление о вероятности того или иного события. Психологи Канеман и Тверски, чьи имена уже знакомы вам по предыдущей главе, провели такой эксперимент. Испытуемых, а это были люди, чья профессия связана с составлением прогнозов, просили оценить вероятность двух событий. А. В Америке случится сильное наводнение, в результате которого погибнет более 1000 человек. Б. Землетрясение в Калифорнии вызовет сильное наводнение, в результате которого погибнет более 1000 человек. По мнению респондентов, первый вариант менее вероятен, чем второй, ведь землетрясение в Калифорнии — это причина, которую легко допустить и которая делает ситуацию наводнения более представимой, тем самым повышая ее вероятность в наших глазах. Точно так же, если я спрошу, как вам кажется, сколько ваших сограждан больны раком легких, вы назовете какую-нибудь цифру, ну, скажем, 500 000. Однако, если я спрошу, сколько человек в вашей стране заболели раком легких в результате курения, цифра, которую вы назовете, окажется гораздо, пожалуй, что и в 2-3 раза больше. если указаны причины явления, это явление выглядит куда более правдоподобным и куда более вероятным. Враг от курения верится легче, чем враг без причины. Если причина не ясна, это все равно, что ее нет. Возвратимся к форстеровской сюжетности, о которой мы говорили в начале этой главы. Но теперь давайте рассмотрим ее с точки зрения вероятности. Какая из этих ситуаций, на ваш взгляд, более правдоподобна? Джой, судя по всему, был счастлив в браке, он убил свою жену. Джой, судя по всему, был счастлив в браке, он убил свою жену, чтобы завладеть ее наследством. Наверняка, повинуясь первому впечатлению, вы скажете, что вероятнее второй вариант. Хотя это чистой воды логическая ошибка. Ведь первое утверждение шире и охватывает не одну возможную причину, а множество. Джой убил свою жену, потому что сошел с ума, или потому что та изменила ему с почтальоном и лыжным инструктором, или потому что в состоянии помрачения он принял ее за специалиста по финансовому прогнозированию. Нарратив приводит к серьезным ошибкам в принятии решений. Что я имею в виду? А вот что. По данным психолога Пола Словича и его коллег, люди, представьте себе, охотнее платят за страхование от терактов, чем от авиакатастроф, хотя в число последних террористические акты входят как частный случай. Те черные лебеди, которых мы воображаем, обсуждаем и боимся, совсем не похожи на реально грозящих нам черных лебедей. Скоро вам станет ясно, что мы опасаемся не того, чего следует опасаться. Черный лебедь в слепом пятне. Первый вопрос, который возникает в связи с парадоксом восприятия черного лебедя. Как так выходит, что масштабы некоторых черных лебедей неимоверно преувеличиваются, хотя вся эта книга про то, как мы не замечаем черных лебедей? Дело в том, что редкие события бывают двух видов. Одни — те, что у всех на слуху, о них говорят по телевизору, другие — те, о которых молчат, потому что они не укладываются в схемы. Их неловко обсуждать всерьез, настолько неправдоподобными они кажутся. Я берусь утверждать, что переоценивать первый вид черных лебедей и недооценивать второй — естественное свойство человеческой натуры. Так люди, покупающие лотерейные билеты, преувеличивают свои шансы выиграть именно потому, что мысленно представляют себе огромный выигрыш. Они настолько ослеплены, что перестают видеть разницу между порядками величин 1 к 1000 и 1 к миллиону, то есть между степенями вероятности. Многие исследователи-эмпирики подтверждают существование этой тенденции — недооценки одних и переоценки других черных лебедей. Канеман и Тверски заметили, что люди способны всерьез задуматься о, казалось бы, маловероятных явлениях, если вовлечь их в обсуждение подобных явлений и дать почувствовать, что эти события не так уж нереальны. Например, если спросить человека, какова вероятность гибели в авиакатастрофе, он, скорее всего, завысит цифру. В то же время, как утверждает Слович, в вопросах страхования люди обычно пренебрегают событиями с низкой вероятностью. Это можно сформулировать так. Люди предпочитают страхование от возможных мелких убытков, тогда как менее вероятные, но гораздо более крупные потери не принимаются в расчет. После долгих лет поисков эмпирических доказательств нашего пренебрежения к абстрактному, я наконец узнал, что в Израиле ученые проводят интересующие меня эксперименты. Грег Барон и Ида Эреф в ходе ряда опытов установили, что люди склонны преуменьшать малую вероятность, если им самим приходится ее просчитывать, то есть, если она не обозначена в цифрах. Представьте, что вы тянете шары из урны, в которой очень мало красных и много черных шаров, и вам нужно угадать, какого цвета шар вы сейчас вытащите. При этом вы не знаете точного соотношения красных и черных. Скорее всего, по вашей оценке, вероятность вытащить красный шар окажется ниже, чем она есть на самом деле. А вот если вам сказать, к примеру, что красных шаров 3%, вы, наоборот, будете ошибаться, говоря «красный» чаще, чем нужно. Я все удивляюсь, как это люди, будучи столь близорукими и забывчивыми, умудряются выживать в мире, где далеко не все устроено по законам Среднестана. Однажды, глядя на свою седую бороду, которая старит меня лет на 10, и размышляя о том, почему меня так радует ее наличие, я понял вот что. Почтение к старикам, развитое во многих культурах, это, возможно, попытка компенсировать краткий век человеческой памяти. Слово «сенат» происходит от латинского «сенатус» — пожилой. Арабское слово «шейх» значит не только представитель правящей элиты, но и старец. Память стариков — хранилище сложного, веками копившегося опыта, в том числе и знаний о редких событиях. Старики пугают нас рассказами. Вот почему мы так боимся определенных черных лебедей. К удивлению своему, я узнал, что это относится и к животному миру. В журнале Science писали, что старые самки-вожаки у слонов играют роль консультантов по редким событиям. Повторение — мать учения, а о том, чего еще не было, мы знать не желаем. Единичные события никого не интересуют до тех пор, пока они не случаются. Однако, случившись, они целиком занимают умы в течение некоторого времени. После такого черного лебедя, как, например, трагедия 11 сентября 2001 года, мир ожидает новой подобной атаки, хотя вероятность ее скорого повторения весьма мала. Мы обожаем носиться с определенными и уже знакомыми черными лебедями, в то время как суть случайности в ее абстрактности. Как я говорил в прологе, это ошибка в определении божества. Экономист Хайман Мински выявил цикличность отношения к риску в экономике. Схема такова. В периоды финансовой стабильности люди не боятся рисковать. Они уверены в успехе и редко думают о возможных проблемах. Но случается кризис, и перепуганное большинство прячется в раковину, боясь вообще куда-либо вкладывать средства. Любопытно, что данные анализа у Мински и других последователей посткенсианства совпадают с данными его оппонентов, экономистов либертарианской австрийской школы. Правда, они приходят к разным выводам. Первые считают, что стабилизировать экономику может только вмешательство извне, тогда как, по мнению вторых, подобные вещи нельзя доверять чиновникам. Хотя две эти школы спорят друг с другом, и та, и другая, подчеркивают глобальную неопределенность в экономике. По этой причине они не пользуются успехом у большинства экономистов-теоретиков, зато в почете у бизнесменов и практиков. Нет сомнения, что идея фундаментальной неопределенности платоникам не по вкусу. Все эксперименты, описанные в этой главе, очень важны. Они позволяют понять, как мы обманываемся в оценке вероятности черных лебедей, но не показывают, как мы обманываемся в оценке их роли, их воздействия. Психолог Дэн Голдстейн и ваш покорный слуга наугад предлагали студентам Лондонской школы бизнеса примеры редких событий, одни из которых принадлежали к миру среднестана, а другие — к миру крайнестана. Участники эксперимента отлично справились с оценкой роли редких событий в мире среднестана, но как только мы выходили за его границы, интуиция подводила студентов. Как оказалось, мы не умеем интуитивно оценивать масштабы влияния редких событий на целое, скажем, предвидеть суммарный рост книжных продаж после выхода бестселлера. В одном из экспериментов испытуемые недооценили масштаб последствий редкого события в 33 раза. Теперь о том, к чему нас приводит недопонимание абстрактного.
Власть эмоций. Даже самого большого интеллектуала абстрактная статистика трогает меньше, чем эпизод из жизни. Вот несколько примеров. Итальянский малыш. В конце 70-х годов в Италии случилось такое происшествие. В колодец свалился маленький мальчик. Спасателям никак не удавалось вытащить его, и ребенок беспомощно плакал на дне. Естественно, вся Италия волновалась за жизнь малыша. Вся страна с замиранием сердца ждала каждой сводки новостей. Ребенок плакал, спасатели и репортеры мучились чувством вины. Фото малыша смотрело со страниц газет и журналов. Невозможно было пройти по центру Милана, чтобы тебе не напомнили о его беде. В Ливане тогда бушевала гражданская война, изредка сменявшаяся периодами затишья. Но в этой гуще потрясений ливанцев сильнее всего волновала судьба того малыша, итальянского малыша. В 5 милях от них люди гибли на войне, мирных жителей взрывали в автомобилях, но судьба итальянского карапуза вдруг оказалась важнее всего для христианского населения Бейрута. «Какой он хорошенький, бедняжка!» — только и слышалось вокруг, и весь город вздохнул с облегчением, когда малыш наконец был спасен. Как говорил Сталин, одна смерть — трагедия, миллион смертей — статистика. А уж он кое-что понимал в таких делах. Статистика нас не трогает.
Автор в данном случае разделяет распространенное медийное заблуждение. В действительности первоисточник этих известных слов не речи или статьи Сталина, а роман Ремарка «Черный обелиск». Точная цитата такова: «Смерть одного человека — это смерть, а смерть 2 миллионов — только статистика». Перевод Веры Станевич, примечание редактора. Да, терроризм несет гибель, но самый жестокий душегуб — это природа, убивающая около 13 миллионов человек ежегодно. Однако терроризм вызывает гнев, и, поддавшись ему, мы преувеличиваем вероятность теракта и острее реагируем, если он случается. Удар всегда болезненнее, когда его наносит не природа, а человек. В Центральном парке. Представьте, что вы летите в Нью-Йорк на уикенд, предвкушая отличный отдых с обильными возлияниями. В соседнем кресле страховой агент, который по профессиональной привычке говорит не умолкая. Чтобы помолчать, ему нужно сделать над собой усилие. И вот он рассказывает, что его двоюродный брат, к которому он летит в гости, работал в адвокатской конторе вместе с одним человеком. А зять этого человека работал с еще одним человеком, у которого брата ограбили и убили в Центральном парке. Да-да, в Центральном парке, в респектабельном Нью-Йорке. У него 3 детей, причем один из них инвалид от рождения, нуждающийся в постоянном уходе врачей медицинского центра Корнелла. А теперь все они остались сиротами из-за того, что папе взбрело в голову прогуляться по Центральному парку. Теперь вы наверняка будете обходить стороной Центральный парк. Конечно, вы могли бы посмотреть криминальную статистику в интернете или купить брошюру, а не верить на слово страдающему недержанием речи страховому агенту. И вы сами это понимаете, но все-таки верите. Еще некоторое время слова «Центральный парк» будут вызывать у вас в сознании картину «Несчастный, ни в чем не повинный человек, лежащий на замусоренном газоне». Вам понадобится перерыть горы статистических исследований, чтобы преодолеть этот страх. Вождение мотоцикла. Точно так же, если кто-то из ваших близких разбился на мотоцикле, это раз и навсегда определит ваше отношение к данному виду транспорта. А тома статистических выкладок будут бессильны. Посмотреть в интернете данные по количеству аварий несложно, но это ничего не даст. Я сам гоняю по городу на своей красной веспе, потому что никто из моих родных и друзей не попадал в аварию. Я осознаю, что риск есть, однако действую, не учитывая этого риска. Заметьте, я не спорю с теми, кто предлагает использовать нарратив как средство привлечения внимания. Ведь сознание человека, вероятно, неотрывно от его способности составлять некое представление, то есть придумывать историю о себе. Я только хочу сказать, что иногда нарратив приводит к гибельным последствиям. Комбинации быстрого набора. Давайте теперь отвлечемся от нарратива и поговорим о более общих свойствах мышления, стоящих за нашей прискорбной ограниченностью. Каталогизацией и изучением этих мыслительных изъянов занимается Общество оценочных суждений и принятия решений Society for Judgment and Decision Making, единственное научное сообщество, членом которого я состою и горжусь этим. На его собраниях я чувствую себя комфортно и не исхожу желчью, как на всех других сборищах. Оно связано с исследовательской школой, основы которой были заложены Дэниелом Канеманом, Амосом Тверски и их друзьями, в частности, Робином Доузом и Полом Словичем. Это общество психологов-эмпириков и когнитивистов, чья методика заключается в проведении обладающих высокой точностью, напоминающих физические опыты, экспериментов в области психологии человека. Их цель – описать самые различные человеческие реакции, не увлекаясь при этом теоретизированием. Они ищут закономерности. Кстати, психологи-эмпирики используют для измерения погрешности в своих исследованиях пресловутую кривую нормального распределения. Но, как я наглядно продемонстрирую вам в главе 15, это один из редких случаев в социологии, когда применение гауссовой кривой оправдано и обусловлено самой природой проводимых исследований. Я уже описывал такие эксперименты с наводнением в Калифорнии в этой главе и с установкой на подтверждение в главе 5. Психологи-эмпирики подразделили очень условно нашу мыслительную деятельность на 2 типа – эмпирический и рационалистический, назвав их система 1 и система 2. Различить их очень просто. Система 1 – эмпирический тип мышления. Безусильный, автоматический, быстрый, бессознательный, параллельно поточный и порой плодящий ошибки. Это то, что мы называем интуицией или озарением, по названию бестселлера Малькольма Гладуэлла, прославившего эти мгновенные акты отваги. Озарение молниеносно и потому в высшей степени эмоционально. Оно снабжает нас комбинациями быстрого набора, а по-ученому — эвристиками, которые позволяют нам действовать незамедлительно и эффективно. Дэн Голдстейн считает этот эвристический метод высокоскоростным и экономным. Есть и противники такой спешки. Комбинации быстрого набора, конечно же, очень полезны, но они могут приводить к грубейшим ошибкам. Из этой идеи выросла целая исследовательская школа эвристик и предубеждений. Система 2. Рационалистический тип мышления. Это то, что в быту называется думаньем. Обычно мы включаем думалку только в аудитории, так как думанье – процесс трудоемкий, даже у французов. Основательный, медленный, логический, последовательный, постепенный и осознанный. Рационалистический тип мышления порождает меньше ошибок, чем эмпирический. К тому же, зная, каким образом был получен тот или иной результат, можно по шагам проследить ход своих рассуждений и скорректировать их в зависимости от ситуации. Опасность ошибки подстерегает нас тогда, когда мы полагаем, что пользуемся системой 2, а на самом деле эксплуатируем систему 1. Как это может быть? Поскольку наши реакции спонтанны и неосознанны, система 1 функционирует без нашего ведома. Вспомните о грех-перевертыш, когда отсутствие доказательств существования черных лебедей принимается за доказательство того, что их не существует. Вот вам система 1 в действии. Чтобы совладать с первой реакцией, понадобится сделать усилие, включить систему 2. Ясно, что мать природа побуждает вас использовать скоростную систему 1 во избежание беды, чтобы вы не стояли столбом, соображая, действительно ли за вами гонится тигр или это оптическая иллюзия. Вы бросаетесь на утек, прежде чем осмысляете факт нападения тигра. Эмоции – вот средство, с помощью которого система 1 направляет нас и заставляет реагировать мгновенно. Эмоции запускают антирисковый механизм эффективнее, чем рассудок. Нейробиологи установили, что мы чувствуем опасность, еще не успев осознать ее. Человек сначала испугается и отскочит, и только спустя доли секунды поймет, что увидел змею. Порок человеческой природы заключается в нашей неспособности часто или подолгу, не беря отпуска, пользоваться системой 2. К тому же мы часто попросту забываем ею воспользоваться. Осторожно, мозг. Интересно, что в нейробиологии тоже существует условное деление, подобное делению на систему 1 и систему 2, только уже на анатомическом уровне. Нейробиологи различают корковый и лимбический отделы мозга. Первый отвечает за мыслительный процесс и отличает нас от животных. Второй есть у всех млекопитающих и отвечает за эмоции и скорость реакции. Мне, как эмпирику-скептику, не хотелось бы разделить участь индюшки, поэтому я не стану останавливаться на строении и функционировании мозга, которое, к тому же, пока недостаточно изучено. Находятся чудаки, которые силятся обнаружить нейронные корреляты, скажем, принятия решений, или еще того хлеще, нейронные субстраты, например, памяти. Но механика мозга, очевидно, куда сложнее, чем мы думаем. Его анатомия уже не раз сбивала с толку ученых. Однако мы в состоянии выявить некоторые закономерности, внимательно наблюдая за поведением человека в конкретных условиях и тщательно регистрируя полученные данные. Дабы оправдать свой скептицизм в отношении слепого доверия к нейробиологии и вступиться за школу эмпирической медицины, к которой принадлежал секст-эмпирик, расскажу вам об интеллекте птиц. Я читал множество статей про то, что кора головного мозга – это и есть думалка, и что, следовательно, интеллект животного зависит от объема коры его мозга. Самая объемная кора головного мозга у человека. Следом идут банковские служащие, дельфины и наши родичи-обезьяны. Сейчас выясняется, что у некоторых птиц, в частности у попугаев, интеллект не менее развит, чем у дельфинов. Но у птиц он обусловлен размерами совсем другого отдела мозга – гиперстриатума. Так что нейробиология со своей репутацией точной науки способна иногда, хотя и не всегда, подсунуть вам платоническое, упрощенное суждение. Меня просто поражает прозрение эмпириков, усомнившихся в обязательности связи между анатомией органа и его функционированием. Неудивительно, что их школа сыграла такую незначительную роль в истории науки. Я, как эмпирик-скептик, больше верю продуманным психологическим экспериментам, нежели теоретически обоснованному магнитно-резонансному сканированию мозга, хотя они и кажутся широкой публике недостаточно научными.
Как избежать искажения нарратива?
Итак, сделаю вывод. Во многом наше непонимание проблемы черных лебедей обусловлено тем, что мы пользуемся системой 1, то есть нарративом. В результате осязаемость, а также эмоциональность, навязывают нам неверную схему вероятности событий. В повседневной жизни мы не склонны к рефлексии, и поэтому упускаем из виду, что понимаем в происходящем несколько меньше, чем могли бы, умеем мы беспристрастно анализировать собственный опыт. Кроме того, мы забываем о самом понятии «черный лебедь» сразу же, как только его явление происходит. Понятие это слишком абстрактно, а нас увлекают конкретные живые события, с которыми наш разум справляется легче. Конечно, мы боимся черных лебедей, да вот только не тех, которых следует. Для сравнения возьмем средний стан. Там нарратив, по-видимому, справляется со своей задачей, прошлое там поддается изучению. Но в крайней стане, где ничто не происходит дважды, ни в коем случае нельзя доверять коварному прошлому и такому простому, понятному нарративу. Поскольку я живу в постоянном информационном вакууме, мне часто кажется, что я и мое окружение обитаем на разных планетах. Иногда это очень тяжело, словно некий вирус поразил мозг знакомых мне людей и лишил их способности видеть, что время идет вперед, и что черный лебедь ближе, чем кажется. Избежать опасных последствий искажения нарратива можно, если верить не словам, но экспериментам, не рассказам, но опыту, не теориям, но клиническим данным. Да, у журналистов нет возможности ставить эксперименты, но в их силах решить, что будет написано в газете. К их услугам огромное количество данных, которые можно привести и проанализировать, как поступаю я в этой книге. Для того, чтобы быть эмпириком, не нужно устраивать лабораторию в подвале собственного дома. Нужна лишь особая привычка ума ценить определенный тип знаний выше всех остальных. Я не запрещаю себе произносить слово «причина», но те причины, о которых я говорю, либо откровенно гипотетичны, и я прямо заявляю об этом, либо экспериментально обоснованы. Есть и другой путь – прогнозировать и проверять прогнозы. Наконец, нарратив тоже можно употребить во благо. Алмаз можно разрезать лишь алмазом. Так и мы можем использовать силу убеждения, свойственную связанной истории. Надо только, чтобы она содержала правильный посыл. До сих пор мы говорили о внутренних механизмах, мешающих нам видеть черного лебедя, об ошибке подтверждения и об искажении нарратива. В следующих главах мы рассмотрим внешние механизмы. Нарушения в нашем восприятии и интерпретации зарегистрированных фактов и просчеты в нашей реакции на них.